общественное мнение граждан России у микрофона «Радио Свобода». Совместный проект «Радио Свобода» и аналитического центра Юрия Левады. У микрофона Вероника Баде. Здравствуйте, уважаемые слушатели. Сегодня наша тема – отношение россиян к правоохранительным органам, в первую очередь к милиции. Какие чувства она вызывает у граждан? Как они оценивают перспективы ее реформирования? Видят ли какие-то возможности для борьбы с коррупцией в органах внутренних дел? В гостях у нас сегодня Борис Дубин, заведующий отделом социально-политических исследований Левада-центра. И по телефону участие в программе принимает Андрей Бабушкин, председатель комитета за гражданские права, член Федерального совета партии «Яблоко». Здравствуйте, уважаемые гости.
Добрый день.
Здравствуйте.
Уважаемые слушатели, ждем ваших сообщений по теме программы на пейджер телефон в Москве 660-10-55, абонент «Радио Свобода», электронный адрес mail@radio-svoboda.ru. И вы можете также прислать нам смс-сообщение по телефону +7 903 743 2801. Слушатели на нашем форуме в интернете рассказывали о своем отношении к милиции. Начну с этих сообщений. Леонид из Ростова пишет: «В милицию идут или от безысходности, или жаждущие хоть какой-то власти. Ведь зарплата нищенские, уважения никакого. А еще возможность левых заработков». Валерий: «Корысть, провокации, наглость, пьянство, наезды – это главные черты их имиджа. Мерзость – их история». Юрий из Москвы приводит такой анекдот. «Вовочка, чем милиция отличается от бандитов? Папа, точно не знаю, но кто-то из них носит униформу». Один пишет. «Почему зарплаты нищенские? Мой друг служил в милиции, а я работал зав. Отделом в НИИ. Моя пенсия 4000, а у него 26. За такие деньги можно и поработать. Но в России работать никто не хочет». Павел с хутора Михайловского. «А почему, собственно, все это называется милиция?» Милиция – это добровольное вооруженное формирование граждан. Ни с какой стороны эта организованная группировка даже отдаленно не смахивает на милицию. Валентина Заванова. «Милиция, как и власть, есть отражение своего народа. Если в стране большинство не хочет работать, а хочет красиво жить, если идеал крутой, то есть бандит, чего ждать? Бесполезно подправлять в консерватории, надо реформировать у себя в душе». Вилена. «Не хотелось бы однозначно поливать грязью российскую милицию, идя на поводу у масс-медиа. Рыба, как известно, гниет с головы, оттуда надо и танцевать». Образно, ничего не скажешь. Николай пишет. «Господа милиционеры, выскажитесь, наконец, в защиту родной организации. Неужели вы на сайте «Свободы» не бываете? Ну, хоть кто-нибудь, расскажите, как ценой собственной жизни и так далее. А мы вам сразу поверим и вмиг полюбим». Борис из Одинцова. «Для России нужен порядок, обеспечивающийся национальной гвардией. Старая вывеска только мешает обновлению органов обеспечения прав, свобод и законных интересов. Прошу, уважаемые гости, комментарии». Андрей Бабушкин, пожалуйста.
Ну, действительно, мы с вами видим о том, что после реорганизации 90-х годов, когда сотрудников милиции трижды выводили за штат, после увольнения, в первую очередь, профессионалов, после того, как зарплата милиционера вначале сравнялась с зарплатой сотрудника, работника метрополитена, а на сегодняшний день она еще несколько месяцев назад была в 4 раза ниже, чем зарплата машиниста поезда метрополитена, произошла профессиональная, нравственная и культурная деградация милиции. Отношение к полиции в обществе еще в дореволюционные времена никогда не было хорошим. С учетом той истории, которую милиция имела, которой милиция была обременена в советское время, мы с вами знаем, что милиция была задействована и в политических мероприятиях, направленных на репрессии против инакомыслящих. Милиция была задействована и в расправах с людьми, которые придерживались других политических взглядов. Рейтинг и авторитет милиции в обществе был очень низким. В 90-е годы он стал еще более низким. Но я не должен сказать, что я придерживаюсь точки зрения безысходности. Мы видим, что социологические опросы показывают, что за последние годы не очень быстро, но тем не менее устойчиво доверие к милиции растет. Вот опыт действий милиции, когда в прошлом году в Москве происходили убийства на национальной почве, показывает, что московская милиция смогла вот эти организованные банды отморозков находить, ну, самое большое в течение нескольких месяцев, предотвращая совершениями новых тяжких преступлений. Мы видим, что среди всех государственных органов милиция занимает первое место по количеству обращений граждан. Причем граждане обращаются в милицию не только тогда, когда это необходимо, например, потерял паспорт, без справки из милиции получится, новый не получишь. Попал в ДТП или там повреждена машина, без справки от участкового, страховку не получишь. Но обращается и в ряде случаев, когда для них возможность помощи со стороны милиции не является абсолютно очевидной. И мы с вами знаем, что в прошлом году было закончено сотрудниками милиции, передано в суд более миллиона уголовных дел. То есть более миллиона потерпевших, они получили со стороны милиции совершенно конкретную помощь. Поэтому на сегодняшний день, вот этот год, он очень знаменателен для милиции. Наконец начал действовать закон об общественном контроле за правоохранительными органами. И вы знаете, я убежден, что общественный контроль плюс повышение жизненного уровня сотрудников милиции, усиление их социальной защиты, плюс действия, направленные на изменение профессиональной подготовки сотрудников милиции, плюс изменение критериев деятельности милиционеров способны очень существенным образом изменить и имидж милиции, и дать новый импульс тому, чтобы милиция не только в обществе была более любима и более уважаема, но чтобы она действительно действовала более эффективно и более профессионально.
Ну что ж, Борис Владимирович, пожалуй, то, что сказал Андрей Бабушкин, отчасти объясняет то отношение к милиции, которое вот следует из того, что я прочла. И я попрошу вас прокомментировать услышанное, вот то, что пишут наши слушатели на форум.
Хорошо. Ну, с одной стороны, и Андрей Бабушкин об этом говорил, при такой истории, и истории страны, и истории милиции, а еще шире, всех правоохранительных органов, ну, как бы трудно надеяться на высокое доверие населения, с одной стороны, и на эффективность работы милиции в пользу населения, с другой стороны. Вообще говоря, недоверие к большинству институтов российского социума – это такая устойчивая черта настроения людей в России. Милиции год за годом, там, по нашим данным Левада-центра, не доверяло до 2/3 населения. Буквально там в последние 1.5-2 года произошли некоторые подвижки, особенно в 2008 году, который в этом смысле стал годом все-таки несколько большего доверия россиян ко всем институтам общества, включая милицию. Но есть другая сторона дела. Доверие один план. Другой план – чувствуют ли люди себя защищенными от произвола самой милиции. Вот это совсем другой поворот проблемы. 3/4 российского населения не чувствуют себя защищенными от милицейского произвола. И, наконец, до 2/3 населения, опять-таки, считает, что милиция сегодня работает в основном на себя, а если взять шире правоохранительные органы, скажем, там, органы прокуратуры, государственной безопасности и так далее, то прежде всего на защиту власти. Итак, милиция как бы не осуществляет с точки зрения населения свою нормальную функцию, основную, защита безопасности населения и охрана закона в стране, а работает либо на себя, либо на власть, либо, есть и такие высказывания, на тех, кто побогаче, а, соответственно, может лучше отблагодарить.
Напомню, что на волнах Радио Свободы вы слушаете программу «Общественное мнение», которую ведет Вероника Баде. В гостях у нас Борис Дубин, заведующий отделом социально-политических исследований Левада-центра. И по телефону участие в программе принимает Андрей Бабушкин, председатель комитета за гражданские права. В Екатеринбурге Радио Свобода провела опрос на тему «Боитесь ли вы милиции?». Давайте послушаем.
Я к ней не обращаюсь за то, что я плачу им налог. Они должны меня вроде бы охранять, поэтому я надеюсь.
Не то чтобы боюсь, но и не знаю, чтобы она меня защитила. Потому что всякие элементы сейчас в милицию идут. Не очень надежные люди.
Милиция в наше время не оправдывает свое значение. Я не боюсь, я ее уважать перестал.
Да, потому что так получилось, что мне нужно было, чтобы мне помогли, и они меня всяко-всяко оскорбили. Мне сказали, что они на обеде, и они не могут сейчас помочь, а там просто драка была.
Ну, еще Маяковский говорил, моя милиция меня бережет, так что почему их бояться? Нормальные такие же люди, как и все мы.
Без нее никак. Прекрасно, что она у нас есть. Я только очень бы хотела, чтобы им денег побольше платили, так как им очень тяжело работать.
Страшно. И разбои, и изнасилования на их счету, и все что угодно. Я не буду даже к ним обращаться, потому что это бесполезно. но вовремя их никогда не дождешься.
С молоком матери, короче, впиталось это все. Страх перед милицейским произволом.
Не очень уважительно к ней отношусь. Когда ни в чем не виноват, она на тебя наезжает. А когда нужна помощь, я не видела ее конкретной помощи.
А то, что они беспределом занимаются, это всем известно. У меня соседа китайца недавно. Несмотря на то, что у него виза была все в порядке оформлена, просто вот так вот забрали документы. И пока он деньги не отдал, ему не вернули его документы.
Я лично своему ребенку говорю, не попадайте ни в лапы милиции, ни в лапы бандитов. То и другое одинаково опасно.
Не люблю милицию совсем. К тому же они любят пинать народ, как бы незаконно. Меня в том числе пинали.
Раньше не боялась. Когда шапку сняли, пришла, пожалуйста, меня же обвинили. Как будто я сама нарочно. Кое-как вырвалась оттуда.
Голоса жителей Екатеринбурга записала корреспондент «Радио Свобода» Дарья Здравомыслова. Я напомню слушателям, что во второй части программы мы ждем звонков по телефону 8 800 200 ровно 2212. А сейчас попрошу гостей прокомментировать опрос, который сейчас прозвучал. Андрей Бабушкин, прошу вас.
Но мы видим три основные претензии граждан. Первое, то, что милиция не своевременно приходит на помощь или на помощь не приходит. Второе, то, что деятельность милиции неэффективна. И третье, то, что деятельность милиции коррупционна. Да, к сожалению, все эти явления, они имеют место быть. Я не думаю, что граждане что-то придумали. И на месте начальника главного управления внутренних дел Свердловской области, да и других управлений, наверное, я постарался бы связаться с этими гражданами, разобраться по каждому конкретному факту и наказать виновных, как это вот, ну, делает обычный начальник московской милиции, генерал Пронин. Когда ему становится известно про конкретные случаи произвола, беззакония со стороны своих подчиненных, он лично, никому не перепоручая, лично вызывая себе этого сотрудника милиции, если личная информация подтверждается, ну, по меньшей мере, добивается его увольнения из подчиненного ему ведомства. Но вот эти все недостатки, они, конечно, не могут быть, к сожалению, устранены волей одного милицейского руководителя. Для этого необходимо изменение системы. Мы уже говорили с вами о том, что надо поменять критерии деятельности милиции. Такой критерий, как количество дел, которые милиция могла направить в суд в течение данного отчетного периода, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, он провоцирует целый ряд последствий. Ну, например, если я сотрудник милиции, я вижу, что, ну, очень тяжело это дело расследовать. А вместе с тем есть дело, 5 простых дел, которые там не надо тратить много времени, проливать много пота, на поверхности лежит виновный, на поверхности лежат доказательства. Естественно, вот это дело сложное я спускаю на тормозах, а делами простыми я начинаю заниматься. Если у меня маленькая зарплата, я знаю, да, что там мой одноклассник где-то как таксист там в 3 раза больше зарабатывает, а моя одноклассница-продавщица 5 раз больше, чем я зарабатываю. Естественно, я молодой парень, мне становится обидно, я начинаю искать различные другие пути заработка. Здесь вот все зависит от моего воспитания. Где-то, например, если у меня воспитание нормальное, я ограничусь тем, что получу подарок от того, кому я помог. А если меня воспитали в любви к деньгам и в неуважении к гражданам, то в этой ситуации, конечно, я буду останавливать вот этого несчастного китайца и буду требовать с него, чтобы он заплатил мне за то, за что он, естественно, платить не должен. Кстати, я хочу обратить ваше внимание, уважаемые друзья, что с февраля 2006 года милиция не вправе проверять документы иностранных граждан на предмет законности их нахождения на территории Российской Федерации. Изменения, внесенные в административный кодекс, возлагают эту функцию на Федеральную миграционную службу. Из всех сотрудников милиции вправе заниматься проверкой, ну, так называемого паспортного режима иностранными гражданами только участковые полномочные милиции, только на территории жилого сектора. На сотрудников патрульно-постовой службы, дорожно-патрульной службы, подобного рода функции не возложены. И вместе с тем, конечно, знаете, мне очень обидно было слушать эти слова граждан. Почему? Потому что вот я, например, лично как правозащитник очень много могу привести примеров, когда сотрудники милиции не только своей жизнью рисковали, ну, наверное, не каждый милиционер каждый день рискует своей жизнью, да, ну, а случаев, когда милиционера, там, участкового, например, уполномоченного милиции, закон позволял ему в 6 часов вечера отправляться домой, а он домой попадал в 11 вечера и занимался не вымогательством, там, денег у приезжих, а занимался тем, что ходил по семьям, разбирался вместе с инспектором ПДН, почему ребенок в школу не идет, вместе с социальным работником что делать с человеком психически больным, у которого умерли родственники, он остался один, понимаете? Вот таких случаев, таких примеров я знаю многие-многие сотни. Знаете, мне, конечно, обидно было, что вот эти примеры, они не прозвучали в выступлении жителей Свердловской области. Я убежден, что и там есть честные участковые, и там есть порядочные оперативники, и там есть высокопрофессиональные дознаватели. Ну вот жалко, что люди, которые с ними сталкивались, они не попали фокус опроса общественного мнения.
Но это все-таки уличный опрос, а не опрос общественного мнения. А вот что думают россияне в массе своей, мы сейчас спросим Бориса Владимировича Дубина. Борис Владимирович, вот у какой все-таки части россиян есть ощущение, что моя милиция меня бережет, и кто чувствует себя защищенным? Какие социальные группы?
Ну, тут довольно парадоксальная картина. Ну, два слова о тех мнениях россиян, которые прозвучали. Я услышал как бы, ну, четыре как бы типа отношения, оценки милиции, да. Милиция нормальные люди, и среди них просто есть и хорошие, добросовестно выполняющие свою работу милиционеры, более того, как бы идущие действительно по грани очень большого риска, имеющие, конечно, большие возможности применения силы, гораздо больше, чем у рядовых граждан, но вместе с тем все время находящиеся, конечно, на грани такой возможной опасности, в том числе и смертельной опасности. Надо как бы оценить тоже ведь эту ситуацию. Но не буду говорить сейчас о зарплатах милиционеров, об этом шла речь. Что получается, если выбрать из российского населения тех, кто все-таки больше доверяет милиции и чаще положительно ее оценивает и надеется на нее в случае, если произошла кража или какое-то нарушение прав гражданина. Парадокс состоит в том, что это, ну, в социальном плане это слабые группы. Иначе говоря, как бы возможная опора милиции сегодня не сильные, активные, хорошо обеспеченные, образованные, динамичные граждане, а как раз люди, которым, ну, как бы больше не на что надеяться. Это пожилые группы, это группы с небольшими зарплатами, это люди, чаще живущие на периферии страны и в провинции. А если мы возьмем людей, там, скажем, 25-39 лет, москвичей со средними и более чем средними зарплатами, то здесь как раз будет полюс недовольства милицией. С одной стороны, желание ее коренным образом изменить, а с другой стороны, очень высокий скепсис в отношении возможностей такого изменения. Вот такова позиция, скажем, более молодых, более образованных и более обеспеченных москвичей. С одной стороны, они чаще, чем средние россияне, стоят за коренное реформирование милиции, не просто частичное улучшение, а изменение радикальное, но в гораздо больше, чем остальные жители России, сомневаются в возможности такого рода реформ. Ну, можно сказать, в какой-то мере оправдывая здесь себя и дистанцируясь от милиции и от проблемы в том числе. В целом у москвичей есть такая установка.
С пейджера. По данным ГУВД, гости из ближнего зарубежья, как легальные, так и нелегальные, стали больше совершать тяжких преступлений. В связи с этим считаю, что милиционеры нужно вернуть на улицу, усилить патрули, пишет слушатель, который подписывается «Добрый». Нет пыткам в милиции. Сергей Митрофанов из Москвы. Александр пишет. Милицию оплачиваем мы. Служит она не нам, а власть имущим. Повязана с криминальными элементами, насквозь продажна. Конца беспределу не видно, поскольку вся вертикаль прогнила. Владимир Алексеевич из Санкт-Петербурга считает, что милиция – это оружие бюрократии против народа, деструктивная сила общества. Влад из Москвы. Я хоть и законопослушный гражданин, но милицию побаиваюсь, так же, как и преступников. Правдист пишет, что милиция, что полиция, толку никакого. Не ловят они преступников. И давайте послушаем опрос «Радио Свобода». Знаете ли вы своего участкового милиционера? На вопрос «Радио Свобода» отвечают москвичи.
Ни разу в жизни не видел. Хотелось бы очень его знать, но на самом деле это бред. 40 лет я еще ни разу ни одного участкового не видел, 5 мест жительства поменял. Ни в одном ни разу не видел даже своего.
Я тоже ни разу не видел.
Ну, за это деньги платят или нет? Он должен подойти познакомиться хотя бы, так сказать. Где он, что он, как его зовут, как его найти, какой номер телефона у него?
Знать не хочу, честно говоря. У меня с участковым милиционером, вот с этим понятием связаны приятные такие ассоциации. Но хотя, наверное, он очень полезен, если какие-то проблемы с соседями. Мне кажется, это единственный человек, который может помочь.
У нас есть сосед, который
молодой и пьет, и сейчас наркотики потребляет. Мы обращались, но никто не хочет заниматься даже этим делом. Один раз пришли, но посмотрели, что он невменяем, повернулись и ушли. А им же надо заниматься или его отправить на лечение, или вообще удалить из этого квартиры, иначе он несколько раз нас поджигал.
Собака кидается на детей. Значит, ответ такой: обращайтесь в суд. Или типа того, она что, вас покусала? Она только облаяла, она то и собака.
Да, заходил, оставил визитку, сам пришел. Звонок, открываю дверь, стою.
Ну как вы тут? Я говорю, очень хорошо. Ну, если не дай бог чего, то тогда вези. Большое спасибо. Зоркий взор. В общем, в принципе, профессионал такой приходил. Это приятно.
Старалась решать конфликты сама. А вызывать милиционерами вообще никогда в голову не приходило. Честно говоря, потому что у меня, как у большинства наших граждан, есть предубеждение против нашей милиции.
Ну как? Ну он, короче, пытался физически мне нанести увечья за то, что я якобы пьянствовал. Но я был не настолько пьян. Пришлось ему пригрозить, что если он меня будет трогать, то я подам на него в суд.
Мне очень не нравится, как милиционеры подходят людей, бьют палками своими. Хлоп, хлоп, хлоп. Сама лично видела.
Когда покрали квартиру, он пришел, говорит, что мы этим делом не занимаемся, ищите сами. Толку никакого нет.
Видели мы его разочек. Он стремился к тому, чтобы мы обменяли паспорт. Уговаривал нас. У нас даже телефон есть его. Ну а кому еще доверять? Больше уже некому.
Не доверяю я органам. Мои знакомые сталкивались. Смерть близких родственников, при которых надо вызвать и милицию, и скорую помощь сразу. И нежелание сотрудников приезжать, нежелание помогать в оформлении, плохое отношение. Потом ограбление Московского дома композиторов было, где я работал, и там тоже. Я слышал, как они общаются, на каком литературном языке сотрудники. Не люблю я портить себе настроение.
Это были голоса москвичей. Ну что ж, по-моему, к участковым все-таки в целом отношение получше, чем к милиции вообще. Андрей Бабушкин, каковы тут ваши впечатления? Это действительно
потому,
так?
Потому что я услышал, конечно, сказать, что намного лучше трудно. Но вы знаете, мне, честно, удивило такое отношение к участковым, потому что я сам несколько десятков раз проводил опросы. Я могу сказать, что стабильно 35% москвичей в спальных районах, они помнят своего участкового. Здесь есть один интересный эффект. Если ты опрашиваешь тех же людей не около дома, а около места работы, количество людей, которые знают своих участковых, ровно в два раза меньше. Почему? Потому что, когда человек около дома вспоминает участкового, у него работает некая ассоциативная цепь. Ага, вот моя квартира, вот здесь шумели пьяницы, вот мы вызвали участкового, ага, его зовут Иван Иванович. А около места работы он сложнее вспоминается, такой очень психологический эффект есть. Относительно мнений москвичей, что были высказаны. Ну, первое, говорить о том, что преступность среди иностранцев выше, чем среди преступности россиян, оснований нет. Наоборот, уровень преступности среди иностранцев, если брать статистику, несколько даже ниже, чем среди россиян. Другое дело, что, конечно, средства массовой информации очень любят про эту преступность рассказывать. Ну и говорят, там, что 40-летний сбил девочку, там 25-летний подрался в парке, там 17-летний таджик там сделал то-то-то. Почему-то акцентируется внимание на национальности человека.
Андрей, нам нужно прерваться на сводку новостей, а потом вы продолжите. Я напомню, что сегодня в 16 часов в эфир «Радио Свобода» выйдет программа «Мифы и репутации». Ведущий Иван Толстой поднимает острые, часто болезненные вопросы русского культурного процесса. Первый раз передача в эфире в 16 часов, повтор в час ночи, в 5 утра с воскресенья на понедельник. Напомню, что на волнах «Радио Свобода» вы слушаете программу «Общественное мнение». В ней участвуют по телефону Андрей Бабушкин, председатель комитета за гражданские права. И в студии у нас Борис Дубин, заведующий отделом социально-политических исследований Левада-центра. Программу ведет Вероника Баде. Мы продолжим после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 13:30. Коротко о главных событиях. В республике Коми 3 февраля объявлено днем траура по жертвам пожара в доме престарелых в селе Подъельск. На месте трагедии обнаружены тела 23 погибших. 3 человека были спасены. По предварительной версии, причиной возгорания могло стать неосторожное обращение с огнем. Митрополит Кирилл возведен на патриарший престол. Он стал 16-м патриархом московским и всея Руси. Торжественная церемония проходила в храме Христа Спасителя в Москве. На божественной литургии присутствовали около 4000 человек. Лидер запрещенной национало-большевистской партии Эдуард Лимонов был арестован на сутки за участие во вчерашней несанкционированной акции протеста в Москве. В Кении около 100 человек погибли в результате взрыва и пожара, возникшего после аварии автоцистерны с топливом. По сообщениям информационных агентств, цистерна перевернулась на оживленном шоссе, из нее начало вытекать топливо. Премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт пригрозил непропорциональным ответом на новые обстрелы южных районов страны из сектора Газа. Выступая сегодня на заседании правительства, Ольмерт отметил, что Израиль выполнит свое обещание нанести новые удары по Газе, если боевики не прекратят нападение. На окраине Кабула сегодня смертник попытался атаковать колонну международных сил. Погибших, кроме самого смертника, нет. Ранены трое случайных прохожих. В Ираке идет подсчет голосов на состоявшихся в субботу выборах в органы власти 14 из 18 провинций страны. Предварительные результаты голосования будут обнародованы в ближайшие дни. В голосовании активно участвовали и сунниты, которые бойкотировали парламентские выборы в 2005 году. Вы слушали краткий выпуск новостей на волнах Радио Свобода.
Продолжаем программу «Общественное мнение. Граждане России» у микрофона «Радио Свобода». Ведет ее Вероника Баде. В программе принимают участие Борис Дубин, заведующий отделом социально-политических исследований Левада-центра, и Андрей Бабушкин, председатель комитета за гражданские права, член Федерального совета партии «Яблоко». Мы продолжаем разговор на тему «Правоохранительные органы глазами россиян». Ждем ваших звонков в прямой эфир по телефону 8 800 200 ровно 2212. А сейчас, Андрей Бабушкин, прошу вас, вы не договорили.
Да, продолжаю. Если участковый резиновой палкой кого-то избивал, то, скорее всего, это не участковый, потому что у него в экипировку резиновая палка не входит. То, что участковый приходит в квартиру, дает свою визитную карточку, это его обязанность. Кстати, если мы с вами посмотрим 900-й приказ об обязанностях участковых, то мы обнаружим там, что у него около 120 различных обязанностей. Он должен знать, начиная от собак, все клички собак, проживающих на обслуживаемой им территории, заканчивая номерами всех машин, которые тоже у него на территории паркуются, или владельцы которых у него на территории живут. Посчитали мы как-то с участковыми, что если все, вот все эти функции выполнять, хотя бы относительно добросовестно, человеку нужно в месяц примерно 350-400 часов рабочего времени. То есть выполнить все эти обязанности, к сожалению, нереально. Но то, что участковы должны знать лицо, и то, что участковы должны знать наиболее болевые проблемы на своей территории, начиная от наркоманов и психически нездоровых людей, и заканчивая местами, где могут продавать краденые или собираться хулиганы, это, конечно, безусловно, является условием успешной работы участкового по выполнению своих задач. Ну, и я должен сказать, что вот в прошлом году участковыми, давайте сами вдумаемся в эти цифры, было пресечено более 200 тысяч случаев, когда люди шумели, не давали другим людям заснуть. Было направлено психиатрически, при их участии, было направлено психиатрические стационары и больницы более 10 тысяч людей, которые психически больны. Кстати говоря, когда участковый обнаружил психически больного человека, он не имеет права его самостоятельно направлять, недееспособного гражданина, я хочу подчеркнуть, психиатрический стационар, он должен сообщить об этом в органы опеки и попечительства. И не исключено, что в том случае, когда вы описывали, такое сообщение было сделано, здесь не сработало уже не участковый, а орган опеки. Надо в каждом конкретном случае, конечно, разбираться. И участковыми было пресечено, участковыми полномоченной милиции было пресечено в прошлом году более 300 тысяч различных драк, насильственных действий. Поэтому польза от этой службы милицейской, она несомненна. Но я бы пошел дальше. Я пошел бы, наверное, на ее усиление, сделал бы ее основной службой в милиции. Ну и повысил бы их зависимость от населения. Например, мне кажется, что старшего участкового, наверное, население должно либо выбирать, как в Америке выбирают шерифа, либо выносить ему там после 2 или 3 лет работы вотум доверия. То есть, говорит, да, мы его работу удовлетворены. В этой ситуации человеку присваивается новое звание, повышается зарплата. Или удовлетворены мы этой работой не очень хорошо, тогда он остается на прежнем уровне. Или совсем не удовлетворены, тогда человек меняет свое место работы, а на его место приходит тот и другой. То есть, я думаю, что вот те меры, которые сегодня в московской милиции принимаются по увеличению значимостью деятельности участкового, они должны стать только первым шагом, направленным на то, чтобы каждый человек участкового знал, каждый человек участковому уполномоченному доверял и участковый уполномоченный доверие оправдывал.
Сергей из Клина пишет нам, каково большинство населения, такова и страна, какова страна, таковы и милиция, и армия, и все остальное. Леонид, достаточно послушать, как общаются между собой работники милиции. Они не выражаются, а разговаривают матом. Верстова Юлия из Москвы. Малообразованные, а следовательно грубые, тупые в массе свои люди, которые творят порой полный беспредел, так как наделены властью и оружием. Хотя, наверное, среди них есть честные и отважные люди с чувством чести и собственного достоинства. Но власти нужны первые. Михаил из Штутгарта. В России есть властеохранительные органы. Правоохранительный орган защищает право, если оно имеет место быть. Андрей. Правоохранительные органы есть нонсенс, который не сразу бросается в глаза. В стране, где нет прав, нечего и охранять. Что и наблюдаем, по его мнению. И у нас есть звонок. Владимир Александрович из Междуреченска. Здравствуйте.
Здравствуйте. До того, пока начальники района, городской и областной милиции не будут избираться всеобщим голосованием, ничего хорошего ждать не нужно. При этом федеральное МВД должно быть упразднено. А чем больше зарплата, тем больше размер взятки. Судьям добавили, ну и что, коррупция в судьях уменьшилась? Спасибо.
Борис Владимирович Дубин.
Ну, относительно участкового уполномоченного. По нашим данным, 2/3 россиян не знают своих участковых. Причем, чем моложе опрошенные, чем лучшие условия их жизни, высокие доходы, живут в крупном городе и так далее, тем меньше они знают своих участковых. Ну, этот феномен, надо сказать, понятный. Крупный город, тем более сверхкрупный город, как Москва, Петербург. Вот это города, где все-таки большая часть жизни населения проходит в таких анонимных зонах, где люди друг друга не знают в принципе. Так они не знают и своего участкового. Если мы возьмем, скажем, малые города, до 100 тысяч населения, там уже и отношение к милиционеру другое, и отношение самого милиционера, видимо, несколько другое к населению. Он чувствует с ним некоторую связь, в том числе и биографическую связь, чаще общается, его чаще знают, и там обстановка другая. Относительно выборности. Ну, вообще говоря, тут я бы укор отвратил от милиции и обратил бы его скорее к населению, хотя не дело социолога укорять, но каковы данные. Население, вообще говоря, не очень хочет включаться в контроль над милицией, в том числе в выборы, скажем, начальников местных отделений милиции. Тут порядка 15-18% наших опрошенных считают, что эта мера улучшила бы ситуацию с положением милиции в стране, отношение милиции к населению и наоборот, отношение населения к милиции. По старинке в этом смысле, советской, а может быть и досоветской, основные меры улучшения ситуации населения видят в укреплении вышней власти. То есть пускай контролируют начальники милиции, подведомственных им милиционеров. С другой стороны, порядка это что-то 55-60% вот считают именно эту меру наиболее действенной. Порядка 30% уповают на средства массовой информации и общественное мнение, и примерно процентов по 20 за то, чтобы, с одной стороны, увеличить милиционерам зарплату, а с другой стороны, за то, чтобы поднять уровень их образования, квалификации профессиональной, в том числе там профессионального снаряжения и отдыха, и так далее, и так далее. Вот такая картинка. Активно участвовать в общественном контроле над милицией российский социум все-таки в подавляющем большинстве не хочет.
Нам дозвонилась Варвара из Москвы. Здравствуйте.
Добрый день. Мне хотелось бы обратить ваше внимание на что. Есть такая поговорка или пословица, как назовешь, так и поплывет. Есть два понятия – милиция и полиция. Так вот, милиция по латыни – это войско. Или, например, на Кубе народное ополчение. Тоже войсковое, так сказать, создание. А полиция – это не только от полиса город, но и от полиса расписка. Полиция по-итальянски расписка. Это свидетельство, содержащее условия заключенного договора. Так вот, у нас нет такого договора с полицией, потому что у нас нет полиции. У нас милиция, то есть военизированная, так сказать, организация.
Спасибо, Варвара. Андрей Бабушкин.
Вы знаете, если говорить о том, что желательно выборность начальников отделений, отделов, я бы говорил, наверное, о выборности начальников милиции общественной безопасности. Как мы с вами знаем, милиция делится на две структуры. Милиция общественной безопасности, криминальная милиция. Вот милиция общественной безопасности, то, что является патрульно-постовой службой, участковыми, уполномоченными, отделение дознания, отделение по делам несовершеннолетних. Вот этот руководитель этой структуры, наверное, должен быть выборным. Да, на сегодняшний день, конечно, проблемы выборности руководителей милиции, она для населения не актуальна, но это вопрос разъяснения населения, образования, обучения населения, обсуждения этого вопроса в средствах массовой информации. Я убежден, что если такая задача политическая будет поставлена, то на выборы своего начальника милиции общественной безопасности или старшего участкового вполне будут способны приходить 70-80% населения, и количество людей, явившихся к избирательным урнам при выборах начальника милиции общественной безопасности, я думаю, будет больше, нежели тех, кто приходит для выборов депутатов. Чем занимаются депутаты, не все хорошо знают, а чем должна заниматься милиция, и как она должна защищать права и законы и интересы граждан, я думаю, это понимает каждый взрослый человек. Изменение названия. С моей точки зрения, изменение названия ничего не даст. Люди прекрасно понимают, что сегодня наша милиция фактически является полицией, потому что она не является вооруженным народом. Это не трудовые коллективы, не сходы жителей делегируют сегодня людей в милицию, как это было, кстати, до 1926 года. Да, тогда основное пополнение, оно шло снизу, и человек не мог прийти на службу в милиции, не имея рекомендаций от какой-то низовой народной ячейки. Сегодня она де-факто является полицией, но изменение названия ничего не даст. А вот по изменению зарплаты, знаете, что я здесь хочу сказать? Изменение зарплаты милиционерам не может стать причиной того, что милиционеры лучше будут работать. Действительно, у нас есть очень неудачный опыт повышения зарплаты судьям, когда судья стал получать там в 10 раз больше, чем учитель, и размер взятки тоже увеличился в 10 раз. Но это является, к сожалению, условием изменения качества работы милиции. Не факт, что хорошо оплачиваемый милиционер будет хорошо работать, но факт, что милиционер, который получает очень мало, живет в общежитии на птичьих правах, не может, преследуя преступника, заходя в общественный транспорт, должен объяснять, что он не просто так пытается скрыться от контролера и осуществить безбилетный проезд, а действительно выполняет важную служебную задачу, то, что такой милиционер будет работать низкоэффективно, и лучшие люди, лучшие представители молодежи в милицию на этих условиях не пойдут, это, к сожалению, является абсолютным фактом. Повышение зарплаты милиционерам, улучшение жилищной ситуации, в которой находятся работники милиции, может привести к изменению качества и изменению показателей работы милиции, я имею в виду социально значимых показателей, а не внутриведомственных в деятельности милиции, только в случае, если это будет лишь только частью комплексных мер.
Василий нам пишет: нельзя огульно охаивать всю российскую милицию. В любой стране мира в правоохранительных органах есть и порядочные люди, и подонки. Уверен, что подавляющее большинство российских милиционеров честные. Игорь из Санкт-Петербурга. Милицейские структуры давно утратили функции органов охраны общественного порядка. Задачи у них иные – самим выжить и семью прокормить. И Александр Иванович из Рязани у нас на линии. Здравствуйте.
Здравствуйте, господа. Можно мне сказать свое мнение?
Конечно, прошу вас.
Вы знаете, мне кажется, что в государстве, в котором Богом являются деньги, наивно ждать перерождения милиции. И поэтому на первое место сейчас, вот в связи с увеличением криминальности, в связи с кризисом, так встает вопрос, многократно педалируемый, о самозащите граждан и вопросам короткоствольного оружия. Нам не нужны для дальнобойные пистолеты, пулеметы. Нужно маленькие дамские пистолеты, которые били бы на 4 метра, чтобы обездвижить преступника. Вот мое мнение. Это настоять, ждать, пока милиция переродится, перебьют нас всех.
Ну, вообще говоря, большая часть населения не поддерживает эту идею о том, что ношение оружия рядовыми гражданами, ну, как бы изменит ситуацию.
Может быть, даже в другую сторону изменит.
Ну, может быть и так. Все-таки тут надо учесть то, что, ну, приходится называть чем-то вроде традиций, что ли, советских. Сама милиция ведь очень приняла такой, ну, такую репрессивную позу по отношению к населению. Эта ситуация сложилась еще в 30-е, 40-е годы, во времена войны, в ситуации угрозы и реальной, и нагнетаемой, в такой экстраординарной ситуации, отсюда экстраординарные права милиции и год за годом увеличивающееся отчуждение населения от органов власти и в том числе правоохранительных органов, куда, кстати, по советской традиции входят и суды. Не в других странах мира суды выведены из состава правоохранительных органов, а в России это так. Здесь как бы все власти сосредоточены в один кулак и имеют такой явный репрессивный оттенок, явно репрессивную установку в отношении населения. Поэтому с оружием, я думаю, не пройдет. Все-таки для ношения оружия без очень серьезных последствий для всех окружающих, все-таки нужна какая-то другая зрелость населения, другая зрелость общества. И эта зрелость выражается, с одной стороны, в том, что человек сам может контролировать ситуацию, в отличие от большинства российского населения, которое признается, что оно ни свою жизнь, ни окружающую ситуацию не контролирует. А с другой стороны, в все-таки высоком уровне доверия и заинтересованности по отношению к полиции во всех развитых странах мира. Люди в большинстве своем в Америке, в Германии, во Франции, в Великобритании не чувствуют вот этого барьера и пропасти между собой и полицией. В этом смысле они как бы все члены общества и делают некоторое общее дело. В России вот эта идея как бы общего дела и общего участия не привелась по известным историческим причинам, и в ситуации относительного ослабления репрессивной власти, к сожалению, тоже как бы солидаризации общества, единение его практически не происходит. Социальные мускулы у нас у всех дряблые.
Напомню, что рядом со мной в студии Борис Дубин, заведующий отделом социально-политических исследований Левада-центра. По телефону принимает участие в программе Андрей Бабушкин, председатель комитета за гражданские права. На волнах Радио Свобода вы слушаете передачу «Общественное мнение», которую ведет Вероника Баде. Звонок у нас есть. Алексей из Москвы. Здравствуйте, прошу вас.
Добрый день. У меня вопрос, реплика. Я постоянно встречаю милицию в охране то ли банков, то ли магазинов, и постоянно задаю вопрос. Вы же состоите на царевой службе, поэтому вам пенсия по выслуге лет, зарплата и штаны, которые приобретаются за мой счет налогоплательщика. А в магазине антиквариата владелец магазина сказал, я не знаю, с пафосом, не с пафосом, я плачу больше, чем платишь ему ты, когда я завел этот разговор. Ну вот прошу ответить на вопрос, допускается ли работа во внеурочное время. Соглашусь, что это самые честные представители милиции. Они, то есть, не вымогают, а зарабатывают в свободное от службы время. Вот такой вопрос.
Андрей Бабушкин, ответите?
Да, я давайте отвечу на все накопившиеся вопросы по судам. Но у нас с 1990 года суды в структуру правоохранительных органов не входят. Суды правоохранительными органами не являются. Второе. Оружие. На сегодняшний день любой россиянин, если он не судим, к административной ответственности не привлекался, психически здоров и обладает соответствующими физическими качествами, ну, рука у него есть для того, чтобы нажать на курок, вправе подать заявление на приобретение гладкоствольного оружия, и ему выдается после определенной проверки, по-моему, через месяц соответствующая лицензия, в которой он совершенно свободно может приобрести вот это гладкоствольное оружие. Поэтому на сегодняшний день никакого запрета на хранение, ношение оружия при соблюдении требований закона об оружии в нашей стране не существует. А почему большинство россиян не спешат обзавестись оружием? А потому что им известно из опыта своих друзей о том, что очень часто, когда человек достает пистолет или достает нож перед преступником, то в конце концов у него отбирают этот нож и этот пистолет, и он его же используют при нападении на жертву. Поэтому, если я не обладаю соответствующими навыками использования оружия, а, скорее всего, я обладаю намного худшими навыками использования оружия, нежели преступник, то и эффективность этих моих действий при защите с помощью оружия, она будет не очень высока. И относительно милиции в охране магазинов и банков. К сожалению, действующего законодательства не разрешает сотрудникам милиции во внеслужебное время выполнять такого рода функцию, хотя я бы, например, установил такой порядок, что, например, 30 или 40 часов в месяц милиционер вправе во внеслужебное время такой деятельностью заниматься. Более того, действующее законодательство устанавливает, что если милиционер по месту своей основной службы перерабатывает дежурия в ночное время, то ему в год оплачивается всего 120 часов за эту переработку. То есть можно переработать 600 часов, а получить деньги за 120 часов. Но это не значит, что те, кто охраняет банки и магазины, это все, как говорится, милиционеры-нелегалы. Действующее законодательство позволяет руководителям предприятий и учреждений совершенно официально заключать договор с подразделениями бывшей, так называемой, вневедомственной охраны, сейчас она иначе называется, и сотрудники вневедомственной охраны на коммерческой основе, коммерческой по отношению к этому учреждению, потому что он платит деньги. Это не тот пакет услуг, который оплачен налогоплательщиками, а это пакет услуг, который оплачивает само юридическое лицо. Они получают такую услугу в виде охраны со стороны сотрудника милиции в наиболее ключевых точках охраняемого объекта.
И Вячеслав из Москвы нам дозвонился. Здравствуйте.
Здравствуйте. Всего вам самого доброго. Вы подняли очень такую важнейшую, можно сказать, тему. Вот по поводу участковых. Это просто на них нужно первостепенное, очевидно, внимание министерству и правительству уделить. Сделать из них элитное подразделение. И, во-первых, сократить участки. У них огромные участки. Они не успевают выполнять свои обязанности. Это во-первых. Во-вторых, чтобы, например, не попробовать сделать в таких вот городах, как Москва, ну и других можно городах, набрать милицию, чтобы как не выбирать, как вы говорите, там выборы там проводить, а вот чтобы из москвичей была вся милиция в Москве, из москвичей. Это было бы, во-первых, они болели бы за свой город, они поддерживали дисциплину среди себя и среди населения. То есть они отвечали, их местные все жители знают прекрасно в лицо, им уже стыдно заниматься какими-то взятками или безобразиями. То есть вот почему вот не попробовать в каком-то отдельно взятом городе и сделать милицию именно из граждан этого города?
Спасибо, Вячеслав, спасибо, мы вас поняли.
Интересная мысль, ну, я бы так ее прокомментировал, поскольку, вообще говоря, как бы идея права в умах россиян достаточно слабо развита, и дифференцированного представления о своих правах в этом смысле нет, то, может быть, действительно, в ситуации слабости этих представлений или даже их отсутствия, вот некоторая привязанность человека к месту, в частности, там, к своему небольшому городу или к большому городу, как Москва, к своему району в Москве и так далее, может быть, она бы дала какой-то, ну, заменитель, что ли, идеи законности, права, эффективности деятельности милиции, связи с населением и, наоборот, связи населения с милицией. Потому что, в конце концов, все оценки, которые мы сегодня слышали, или там 90% этих оценок, связаны, конечно, с тем, что милиция отделена от населения, а население все больше и больше отчуждено даже от ближайших к ним отделений милиции и участковых милиционеров. Отсюда и без участия, отсюда и идея лучше не попадаться милиции на глаза, тем более в руки, не желаю ее вызывать, не желаю иметь с ней ничего общего, в этой ситуации трудно рассчитывать на изменения и в самой милиции тоже.
Виталий из Москвы нам дозвонился. Здравствуйте, прошу вас.
Добрый день. Очень, очень интересная тема. Хотел бы высказать свое мнение относительно оружия. Известно, что наше население русское, российское, гораздо грамотнее и интеллигентнее американского. Но, тем не менее, американское правительство доверяет и не боится своего народа, разрешает ему вооружаться от всех видов бандитизма. Короткоствольными пистолетами, револьверами. Наше же правительство, начиная с Ленина, Сталина и дальше, люто боится народа. Поэтому нам запрещают приобретать и защищаться. А между тем, хорошо известна во всем мире такая сентенция: Господь Бог создал всех людей, но только полковник Кольт, автор многих пистолетов, сделал их равноправными.
Виталий, ну вот Андрей Бабушкин уже объяснил, что и российские власти не запрещают населению иметь оружие.
Я имею в виду пистолеты и револьверы, короткоствольные, достаточно доступные, дешевые, легко применяемое оружие.
Андрей.
Вы знаете, на сегодняшний день вполне человек может приобрести и газовое оружие, и травматическое оружие на основании лицензии, получаемой в управлении лицензионно-разрешительных работ. Ну, практика показывает, вы знаете, что процент случаев, когда использование имеющегося у человека короткоствольного, я имею в виду газового или травматического оружия, позволило предотвратить преступление, ничтожно мал. Это не очень эффективное средство борьбы с преступниками. Ну, хотя бы просто потому, что зато огромное количество случаев мы знаем, да, когда у человека плохо хранился его собственный пистолет, и ребенок взял там из этого пистолета, решил поиграться и травмировал себя или даже погиб, или травмировал своего товарища. Поэтому я бы очень осторожно относился к идее о том, чтобы упростить порядок получения оружия и сделать основной упор на короткостволы. Слава Богу, сегодня основным показателем вот милиции в этом плане является то, какое количество легально находящегося на руках у населения оружия становится орудием преступления, и слава Богу, вот удается обеспечить ситуацию, когда у россиян на руках находятся миллионы единиц огнестрельного оружия, и лишь только доля процента из этого оружия потом теряется или там каким-то образом отчуждается и становится орудием совершения преступлений. И хотелось бы пару слов по поводу участковых сказать. Вы знаете, на сегодняшний день по приказу МВД административный участок должен иметь население не более 3300 человек. По Москве это еще меньше. Один участковый в среднем обслуживает 2900 человек. Поэтому сказать, что это какая-то гигантская территория, которую невозможно обслужить, нельзя. Но то, что в московской милиции должны служить в первую очередь москвичи, в рязанской милиции рязанцы, это совершенно естественно. Сегодня огромные усилия прикладываются на то, чтобы москвичи пошли в милицию. Но, к сожалению, вы знаете, этот процесс, он идет с огромным трудом. Ну, участковый на сегодняшний день по закону, если ты стоишь на очереди, да, на улучшение жилищных условий, то ты можешь на очереди там простоять в Москве там 15 лет, а участковый по закону федеральному обязан получить жилье через полгода. Но, казалось бы, в этой ситуации тысячи молодых очередников должны были устремиться на свободные вакансии участковых уполномоченных милиции. А, например, в одном вот ОВД «Отрадное», на территории которого я живу, из 60 единиц участковых пустует сегодня чуть ли не 20. Не спешат москвичи в милицию. Почему? Потому что работа очень тяжелая, работа очень сложная, связанная с риском, связанные с большими нервными издержками, и даже получение квартиры, как мы с вами видим, оно не компенсирует те человеческие,
Андрей,
моральные...
Андрей,
затраты,
простите, у нас больше нет времени. Спасибо большое. В следующем часе на волнах радио «Свобода» программа «Лицом к лицу». Гость воскресной студии, народный артист России Сергей Юрский, ведет программу Карен Агамиров. И на этом мы завершаем на волнах радио «Свобода» программу «Общественное мнение», в которой участвовали социолог Борис Дубин и правозащитник Андрей Бабушкин. Вела программу Вероника Баде, продюсер Дмитрий Налитов. Всем большое спасибо, кто нам прислал сообщение или позвонил в эфир. Оставайтесь, пожалуйста, на волнах «Свободы».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Медведев сказал, слава богу, что газета выходит, что она жестко критикует власть.
Нас отвели в приемный ФСБ, где мы просто сидели 2,5 часа.
15 работников завода голодали 11 дней.
Необоснованное получение генерал-лейтенантом Анатолием Веремеевым квартир в Москве.
Люди в черных масках вышли из микроавтобуса и направились к почте.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Уважаемые слушатели и читатели «Радио «Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044, мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт.